Клиффорд Саймак. Берлога. Мелкий дождик из свинцовых туч плыл серыми космами среди оголенных деревьев. Он обволакивал живую изгородь, сглаживал углы построек, скрадывал даль. Он поблескивал на металлической оболочке безмолвных роботов и серебрил плечи трех людей, слушающих человека в черном облачении, который держал в руках книгу и читал нараспев: «Я есмь воскресение и жизнь». Замшелая статуя над входом в крипту словно стремилась ввысь, всеми своими частицами напряженно тянулась к чему-то незримому, тянулась с того самого далекого дня, когда ее высекли из гранита и водрузили на фамильном склепе как символ, столь близкий сердцу первого Джона Джи Вебстера в последние годы его жизни. «И всякий живущий, верующий в меня...» Джерома Вебстер чувствовал, как его руку стискивают пальцы сына. Слышал тихий плач матери. Видел неподвижных роботов, почтительно склонивших головы над прахом своего хозяина, возвращающегося в лоно, которая служит конечным пристанищем всего сущего. Понимают ли они происходящее? Понимают ли, что такое жизнь и смерть? Почему Нельсон Ф. Вебстер лежит в ящике? Почему человек с книгой что-то читает над ним? Нельсон Ф. Вебстер, четвертый из обосновавшихся на этих землях Вебстеров, жил и умер тут, почти никуда не выезжая. И теперь его ожидал вечный покой в прибежище, которое первый из них устроил для всех последующих, для долгой призрачной череды потомков, которые будут здесь обитать, лелея установленные Джоном Джи Вебстером обычаи, нравы и образ жизни. Челюсти напряглись, по телу пробежала дрожь, защипало веки, и гроб расплылся. И голос человека в черном слился с шепотом ветра в соснах, обступивших покойного почетным караулом. В мозгу Джерома А. Вебстера чередовались воспоминания. Воспоминания о седом человеке, который бродил по холмам и полям, вдыхая свежий утренний воздух. Стоял с рюмкой бренди перед пылающим камином, широко расставив ноги. Гордость. Гордость, которую дарует человеку власть над землей и бытием. Смирение и благородство, которое прививает человеку покойная жизнь. Отсутствие всякой гонки, сознание, что ты нужен людям. Уют привычного окружения. Широкое приволье. Томас Вебстер дергал его за локоть. «Отец!» — шептал он. «Отец!» Служба кончилась. Человек в черном облачении закрыл свою книгу. Шестеро роботов шагнули вперед, подняли гроб. Следом за ними медленно вошли в склеп люди и молча смотрели, как роботы поместили гроб в нишу, затворили дверцу и укрепили дощечку с надписью «Нельсон Ф. Вебстер, 2034-2117». Все. Только фамилия и дата. «И вполне достаточно», — подумал Джером А. Вебстер. «Больше ничего не надо. То же, что у других членов рода, начиная с Уильяма Стивенса, 1920-1999. Помнится, его прозвали Грэмп Стивенс. На его дочери был женат первый Джон Дж. Вебстер, который тоже здесь покоится, 1951-2020». За ним последовал его сын, Чарльз Ф. Вебстер, 1980-2060, и сын Чарльза, Джон Дж. II, 2004-2086. Вебстер хорошо помнил своего деда, Джона Дж. II, любителя подремать у камина с трубкой в зубах, которая вечно грозила подпалить ему баки. Его глаза обратились к следующей дощечке. Мэри Вебстер. Мать мальчугана, который стоит рядом с ним. Впрочем, какой там мальчуган? Он все забывает, что Томасу уже 20 лет, и дней через 10 он, как и сам Джерома А. Вебстер в молодости, отправится на Марс. Все здесь собраны. Вебстеры, жены Вебстеров, дети Вебстеров. Вместе при жизни, вместе после смерти, спят чинно и благородно среди бронзы и мрамора, и сосны снаружи, и символическая фигура над позеленевшей дверью. Роботы молча ждали, закончив свое дело. Мать посмотрела на него.
«Теперь ты глава семейства, сын мой», — сказала она.
Он прижал ее к себе одной рукой. Глава семейства, от которого кроме него остались двое — его мать и сын. К тому же сын скоро уедет, полетит на Марс. Но он вернется. Вернется с женой, надо думать. И род продолжится. Но будет их всего трое. Большинство комнат усадьбы не будут, как теперь, пустовать. Было время, в усадьбе бурлила жизнь. Под одной крышей, каждый в своих апартаментах, жили десятки членов семьи. Это время еще вернется. Непременно вернется. Трое Вебстеров повернулись, вышли из склепа и направились обратно к едва различимой во мгле серой громаде дома. В камине пылал огонь, на столе лежала открытая книга. Джерома Вебстер протянул руку, взял книгу и еще раз прочел заглавие. «Физиология и нейрофизиология марсианина. Джерома Вебстер. Доктор медицинских наук. Толстая, солидная. Труд целой жизни, пожалуй, не имеющий равных в этой области. Основан на данных, собранных за 5 лет борьбы с эпидемией на Марсе. 5 лет, когда он день и ночь трудился, не покладая рук, вместе с товарищами по бригаде, которую Всемирный комитет послал на помощь соседней планете. Раздался стук в дверь. «Войдите», — сказал он. Дверь отворилась, показался робот.
«Ваши виски, сэр».
«Благодарю, Дженкинс».
«Священник уехал, сэр», — сообщил Дженкинс.
«Да-да, конечно. Надеюсь, ты о нем позаботился».
«Так точно, сэр», — вручил ему положенный гонорар и предложил рюмочку спиртного. От рюмочки он отказался.
«Ты допустил оплошность», — объяснил Вебстер. «Священники не пьют».
«Простите, сэр, я не знал. Он просил меня передать вам, что будет рад видеть вас в церкви».
«Что?»
«Я ответил, сэр, что вы никуда не ходите».
Дженкинс направился к двери, но затем повернулся.
«Простите, сэр, но я хотел сказать, что служба у склепа была очень трогательная. Ваш отец был превосходный, исключительный человек. Все роботы говорят, что служба удалась. Очень благородно получилось. Ему было бы приятно, если бы он знал».
«Ему было бы еще приятнее услышать твои слова, Дженкинс».
«Благодарю, сэр».
Дженкинс вышел. Виски, книга, горящий камин, обволакивающий уют привычной комнаты, мир и покой. Родной дом всех Вебстеров с того самого дня, когда сюда пришел первый Джон Джи и построил первую часть пространного сооружения. Джон Джи выбрал это место из-за ручья с форелью, во всяком случае, так он сам говорил. Но дело не только в ручье. Не может быть, чтобы дело было только в ручье. А, впрочем, не исключено, что вначале все сводилось к ручью. Ручей, деревья, луга, скалистый гребешок, куда по утрам уползал туман с реки. Все же остальное складывалось постепенно, из года в год. Из года в год семья обживала этот уголок, пока сама земля, что называется, не пропиталась, пусть не традицией, но, во всяком случае, чем-то вроде традиции. И теперь каждое дерево, каждый камень, каждый клочок земли стали вебстерскими. Джон Джи, первый Джон Джи, пришел сюда после распада городов, после того, как человек раз и навсегда отказался от этих берлог 20 века, избавился от древнего инстинкта, по действиям которого племена забивались в пещеру или скучивались на прогалине в лесу, соединяясь против общего врага, против общей опасности. Инстинкт этот изжил себя, ведь больше не стало врагов и опасностей. Человек восстал против стадного инстинкта, навязанного ему в далеком прошлом
экономическими и социальными условиями. И помогло ему в этом сознание безопасности и достатка. Начало новому курсу было положено в 20 веке, больше 200 лет назад, когда люди стали переселяться за город ради свежего воздуха, простора и благодатного покоя, которого они никогда не знали в городской толчее. И вот конечный итог. Безмятежная жизнь, мир и покой. Возможны только тогда, когда царит полное благополучие. Поместный уклад, правда, в новом духе. Родовое имение и зеленые просторы. Атомная энергия и роботы взамен рабов. Вебстер улыбнулся, глядя на камин с пылающими дровами. Пережиток пещерной эпохи. Анахронизм. Но прекрасный анахронизм. Практически никакой пользы, ведь атомное отопление лучше. Зато сколько удовольствия. Перед атомной печью не посидишь, не погрезешь, любуясь языками пламени. А этот склеп, куда сегодня поместили прах отца, тоже часть, неотъемлемая часть поместного уклада. Покой, простор, сумрачное благородство. В старину покойников хоронили на огромных кладбищах как попало, бок о бок с чужаками. «Он никуда не ходит», — так ответил Дженкинс священнику. «Так оно и есть на самом деле. А для чего ходить куда-то? Все, что тебе нужно, тут, только руку протяни. Достаточно покрутить диск, и можно поговорить с кем угодно лицом к лицу. Можно перенестись в любое место, только что не телесно. Можно посмотреть театральный спектакль, послушать концерт, порыться в библиотеке на другом конце света, свершить любую сделку, не вставая с кресла». Вебстер проглотил виски, затем повернулся к стоящему возле письменного стола аппарату. Он набрал индекс по памяти, не заглядывая в справочник. Не в первый раз. Пальцы нажали рычажок, и комната словно растаяла. Осталось кресло, в котором он сидел, остался угол стола, часть аппарата, и все. Кресло стояло на горном склоне среди золотистой травы, из которой тут и там торчали искривленные ветром деревца. Склон спускался к озеру, зажатому в объятиях багряных скал. Крутые скалы, исчерченные синевато-зелеными полосками сосен, ярус за ярусом вздымались вплоть до тронутых голубизной снежных пиков, вонзивших в небо неровные зубья. Хриплый ветер трепал приземистые деревца, яростно мял высокую траву. Лучи заходящего солнца воспламенили далекие вершины. Величавое безлюдье, изрытый складками широкий склон, свернувшееся клубком озера, иссеченные тенями гряды. Вебстер сидел в покойном кресле и смотрел, прищурившись на вершины. Чей-то голос произнес чуть ли не над ухом.
«Можно?»
Мягкий, свистящий, явно нечеловеческий голос, и тем не менее хорошо знакомый. Вебстер кивнул. «Конечно, конечно, Джоэн!» Повернув голову, он увидел изящно низкий пьедестал и сидящего на корточках мохнатого марсианина с кроткими глазами. За пьедесталом смутно вырисовывались другие странные предметы. Вероятно, обстановка марсианского жилища. Мохнатая рука марсианина указала на горы.
«Вам нравится этот вид», — произнес он. «Он говорит что-то вашему сердцу. Я представляю себе ваши чувства. Но во мне эти горы вызывают скорее ужас, чем восторг. На Марсе такой ландшафт немыслим».
Вебстер протянул руку к аппарату, но марсианин остановил его.
«Не надо, оставьте. Я знаю, почему вы здесь уединились. И если я позволил себе явиться в такую минуту, то лишь потому, что подумал, может быть, общество старого друга...»
«Спасибо», — сказал Вебстер. «Я вам очень рад».
«Ваш отец», — продолжал Джоэн, — «был замечательный человек. Я помню, вы мне столько рассказывали о нем в те годы, когда работали на Марсе. А еще вы тогда обещали когда-нибудь снова у нас побывать. Почему до сих пор не собрались?»
«Дело в том, что я вообще никуда...»
«Не надо объяснять», — сказал марсианин. «Я уже понял.
Мой сын через несколько дней вылетает на Марс. Я скажу ему, чтобы навестил вас».
«Мне будет очень приятно», — ответил Джоэн. «Я буду ждать его. Он помялся, потом спросил. — Ваш сын пошел по вашим стопам?
— Нет, — сказал Вебстер. — Он хочет стать конструктором. Медицина его никогда не привлекала.
Что ж, он вправе сам выбирать себе дорогу в жизни. Но вообще-то хотелось бы...
— Конечно, хотелось бы, — согласился Вебстер. — Но тут уже все решено. Может быть, из него выйдет крупный конструктор. Космос. Он думает о звездных кораблях.
И ведь ваш род сделал достаточно для медицинской науки. Вы, ваш отец.
И его отец тоже, — добавил Вебстер.
Марс в долгу перед вами за вашу книгу, — сказал Джуэйн. Может быть, теперь станет больше желающих специализироваться по Марсу. Из марсиан не получаются хорошие врачи. У нас нет нужной традиции. Странно, как различается психология обитателей разных планет. Странно, что марсиане сами не додумались. Да-да, нам просто в голову не приходило, что болезни можно и нужно лечить. Медицину у нас заменял культ фатализма. Тогда, как вы еще в древности, когда люди жили в пещерах?
«Зато вы додумались до многого, чего не было у нас», — сказал Вебстер. «И нам теперь странно, как это мы прошли мимо этих вещей. У вас есть свои таланты, есть области, в которых вы намного опередили нас. Взять хотя бы вашу специальность — философию. Вы сделали ее подлинной наукой, а у нас она была только щупом, которым действовали наугад. Вы создали стройную, упорядоченную систему, прикладную науку, действенное орудие». Джуэйн открыл рот, помешкал, потом все-таки заговорил.
«У меня складывается одна концепция, совсем новая концепция, которая может дать поразительный результат. Она обещает стать действенным орудием не только для марсиан, но и для вас, людей. Я уже много лет работаю в этом направлении, а основой послужили кое-какие идеи, которые возникли у меня, когда земляне впервые прибыли на Марс. До сих пор я ничего не говорил, потому что не был убежден в своей правоте».
«А теперь убеждены?»
«Не совсем, не окончательно. Почти убежден».
Они посидели молча, глядя на горы и озеро. Откуда-то прилетела птица и запела, сев на корявое дерево. Над гребнями вспухли темные тучи, и снежные пики стали похожи на мраморные надгробья. Алое зарево поглотило солнце и потускнело. Еще немного, и костер заката догорит. Кто-то постучался в дверь, и Вебстер весь напрягся, возвращаясь к действительности, к своему кабинету и креслу. Джуэйн исчез. Разделив с другом минуты раздумья, старый философ тихо удалился. Снова стук в дверь. Вебстер наклонился, щелкнул рычажком, и горы исчезли. Кабинет снова стал кабинетом. За высокими окнами сгущались сумерки, в камине розовели подернутые пеплом головешки. «Войдите», — сказал Вебстер. Дженкинс отворил дверь.
«Обед подан, сэр», — доложил он.
«Спасибо». Вебстер медленно поднялся на ноги.
«Ваш прибор во главе стола, сэр», — добавил Дженкинс.
«Да-да, спасибо, Дженкинс. Большое спасибо, что напомнил».
Стоя на краю смотровой площадки, Вебстер провожал взглядом тающий в небе круг, отороченный красными вспышками, которые не могли затмить тусклое зимнее солнце. Круг исчез, а он все стоял, сжимая пальцами перила, и глядел вверх. Губы его зашевелились и беззвучно вымолвили: «До свидания, сынок». Постепенно он очнулся, заметил людей кругом, увидел теряющееся вдали летное поле с разбросанными по нему конусами космических кораблей. У одного из ангаров сновали тракторы, сгребая остатки выпавшего ночью снега. Вебстер зябко поежился. Удивился, с чего бы это? Полуденное солнце грело хорошо. И снова поежился. С трудом оторвавшись от перил, он двинулся к зданию космопорта. Внезапно его обуял дикий страх, нелепый, необъяснимый страх перед бетонной плоскостью смотровой площадки. Страх сковал холодом его душу и заставил ускорить шаг. Навстречу, помахивая портфелем, шел мужчина. «Только бы не заговорил со мной», — лихорадочно подумал Вебстер. Мужчина не сказал ни слова, даже не посмотрел на него, и Вебстер облегченно вздохнул.
Быть бы сейчас дома. Час отдыха после ленча. В камине пылают дрова. На железной подставке мелькают красные блики. Дженкинс приносит ликер. Что-то говорит не впопад. Он прибавил шагу, торопясь поскорее уйти с холодной голой бетонной площадки. Странно. Отчего ему так тяжело далось прощание с Томасом? Конечно, разлука — вещь неприятная, это только естественно. Но чтобы в последние минуты расставания им овладел такой ужас, это никак не естественно. Ужас при одной мысли о предстоящем сыну путешествии через космос. Ужас при мысли о чужом марсианском мире, хотя Марс теперь вряд ли можно назвать чужим. Земляне больше 100 лет знают его, осваивают, живут в нем, некоторые даже полюбили его. И однако лишь величайшее напряжение воли помешало ему в последние секунды перед стартом корабля выскочить на летное поле, взывая к Томасу: «Вернись, не улетай!» Это был бы, конечно, совершенно недопустимый поступок. Унизительная, позорная демонстрация чувств, никак не подобающая одному из Вебстеров. В самом деле, что такое путешествие на Марс? Ничего особенного. Во всяком случае, теперь. Когда-то полет на Марс был событием, но это время давно миновало. Он сам туда летал. Провел на Марсе 5 долгих лет. Это было... Он мысленно ахнул. Да, это было около 30 лет назад. Дежурный робот распахнул перед ним дверь зала ожидания, и в лицо ему ударил гул и рокот многих голосов. В этом гуле было что-то такое жуткое, что он на миг остановился. Потом вошел, и дверь мягко закрылась за ним. Прижимаясь к стене, чтобы ни с кем не столкнуться, он прошел в уголок к свободному креслу и съежился в нем, глядя на толчею в зале. Люди шумные, суетливые, с чужими замкнутыми лицами. Чужаки. Сплошь чужаки. Ни одного знакомого лица. Всем куда-то надо. Направляются на другие планеты. Спешат. В последнюю минуту что-то вспоминают. Мечутся туда-сюда. В толпе мелькнуло знакомое лицо. Вебстер подался вперед. «Дженкинс!» — крикнул он и почувствовал неловкость, хотя никто не обратил внимания на его возглас. Робот остановился перед ним. «Передай Раймонду», — продолжал Вебстер, — «что мне надо немедленно возвращаться домой. Пусть сейчас же подаст вертолет». «К сожалению, сэр», — сказал Дженкинс, — «мы не можем вылететь сейчас. Механики обнаружили неисправность в атомной камере и теперь заменяют ее. На это уйдет несколько часов».
— Уверен, что с этим можно подождать до другого раза, — нетерпеливо возразил Вебстер.
— Механики говорят, нельзя. Камеру может прорвать в любую минуту. И вся энергия...
— Ладно, ладно, — перебил его Вебстер. — Нельзя так нельзя. Он мял в руках свою шляпу. — Срочное дело, — заговорил он опять. — Я только что вспомнил. Мне нужно попасть домой. Я не могу ждать несколько часов.
Вебстер сидел как на иголках, глядя на мельтешащих людей. Лица, лица.
«Может быть, вы свяжетесь по видеофону?» — предложил Дженкинс. «И дадите поручение кому-нибудь из роботов. Тут есть будка».
«Погоди, Дженкинс». Вебстер помялся, потом продолжал. «Нет у меня никаких срочных дел. Но мне непременно надо вернуться домой. Я не могу здесь оставаться. Еще немного... И я потеряю рассудок. Мне стало вдруг страшно там, на площадке. И здесь мне тоже не по себе. У меня такое чувство... Странное, ужасное чувство. Дженкинс, я...
Я понимаю вас, сэр», — ответил Дженкинс. «У вашего отца было то же самое».
«У отца?»
«Да-да, сэр. Вот почему он никуда не выезжал. И началось это у него примерно в вашем возрасте. Он задумал поехать в Европу, но так и не доехал. Вернулся с полпути. Он это как-то называл».
Вебстер молчал, ошеломленный услышанным.
«Называл?» — вымолвил он наконец. «Ну, конечно, есть какое-то название. Значит, и отец этим страдал. А дед как?»
«Не могу знать, сэр», — ответил Дженкинс. «Когда меня создали, ваш дед был в преклонных летах. А вообще, это вполне возможно. Он тоже никуда не выезжал».
«Значит, ты меня понимаешь. Знаешь, что это такое.
«Мне не вмоготу, я заболеваю. Постарайся нанять другой вертолет. Придумай что-нибудь, чтобы нам поскорее добраться до дома».
«Слушаюсь, сэр», — сказал Дженкинс, трогаясь с места. Но Вебстер остановил его.
«Дженкинс, а кто-нибудь еще об этом знает? Кто-нибудь...»
«Нет, сэр», — ответил Дженкинс. «Ваш отец никогда об этом не говорил. И не хотел, чтобы я говорил. Я это чувствовал».
«Благодарю, Дженкинс», — сказал Вебстер. Он снова съежился в кресле. Ему было тоскливо, одиноко, неуютно. Одиноко в гудящем зале, битком набитом людьми. Нестерпимое, выматывающее душу одиночество. Тоска по дому. Вот как это называется. Самое настоящее, неприличествующее взрослому мужчине тоска по дому. Чувство, простительное подростку, который впервые покидает отчий дом и оказывается один в незнакомом мире. Есть у этого явления мудрённое название — агорафобия, что означает «боязнь пространства», а если буквально перевести с греческого — «страх перед рыночной площадью». Может быть, пройти через зал к будке видеофона, соединиться с домом, поговорить с матерью или с кем-нибудь из роботов? Или еще лучше — просто посидеть и посмотреть на усадьбу, пока Дженкинс не придет за ним. Он привстал, но тут же опять опустился в кресло. Какой смысл? Говорить, смотреть — это все не то. Не вдохнешь морозный воздух с привкусом сосны, не услышишь, как скрипит под ногами снег на дорожке, не погладишь рукой стоящие вдоль нее могучие дубы, не согреет тебя тепло очага, и не будет душа пронизана благодатным, покойным чувством неразделимого единства с принадлежащим тебе клочком земли и всем, что на нем стоит. А может, все-таки станет легче? Хотя бы чуть-чуть. Он снова привстал, и опять его сковало бессилие. Мысль о двух-трех десятках шагов, отделявших его от будки, вызывала в нем ужас, нестерпимый ужас. Чтобы одолеть это пространство, придется бежать. Бежать, спасаясь от устремленных на тебя глаз, от чуждых звуков, от мучительного соседства чужих лиц. Он поспешно сел. Пронзительный женский голос рассек гудение в зале, и он сжался, как от удара. Да чего же скверно? Да чего отвратительно на душе? И что этот Дженкинс копается? Через открытое окно в кабинет струилось первое дыхание весны. Оно сулило таяние снегов, зеленую листву и цветы, клинья перелетных птиц в голубых небесах, таящихся в заводях прожорливых лососей. Вебстер поднял взгляд от бумаг на столе. Легкий ветерок пощекотал ему ноздри, погладил щеку холодком. Рука потянулась за коньячной рюмкой. Но рюмка была пуста, и он поставил ее на место. Снова наклонился над бумагой, взял карандаш и вычеркнул какое-то слово. Потом придирчиво прочел заключительные абзацы главы. «Тот факт, что из 250 человек, приглашенных мной для обсуждения достаточно важных вопросов, приехали только трое, еще не означает, что все остальные страдают агорафобией. Вполне возможно, что уважительные причины помешали многим принять мое приглашение. И все же есть основания говорить о растущем нежелании людей, быт которых определяется укладом, возникшим после распада городов, покидать привычные места, об усиливающемся стремлении не расставаться с окружением, ассоциирующимся с представлением об уюте и полном довольстве. Сейчас нельзя точно предсказать, чем чревата такая тенденция? Ведь пока она коснулась только малой части обитателей Земли. В больших семьях материальные обстоятельства вынуждают кого-то из сыновей искать счастье в других краях, даже на других планетах. Многих манит космос с его приключениями и возможностями, а многие избирают такое занятие, которое само по себе исключает сидячий образ жизни». Он перевернул страницу и пробежал всю статью до конца. Стоящая статья, несомненно. Но опубликовать ее нельзя. Сейчас нельзя. Может быть, после его смерти. Насколько он мог судить, еще никто не подметил этой тенденции. Все воспринимают домососедство как нечто естественное. В самом деле, зачем куда-то ездить? «Чревато определенными угрозами», — пробормотал телевизор рядом с ним, и он протянул руку к переключателю. Кабинет растаял, и он увидел прямо перед собой человека, сидящего за рабочим столом, который казался продолжением стола Вебстера. Седые волосы, печальные глаза за толстыми линзами очков. Удивительно знакомое лицо. «Неужели?» — заговорил, наконец, Вебстер. Его собеседник угрюмо улыбнулся.
«Да, я изменился», — сказал он. «Вы тоже. Моя фамилия Клейборн. Вспомнили? Марс, медицинская бригада».
«Клейборн. Я о вас часто думал. Вы остались на Марсе». Клейборн кивнул.
«Я прочел вашу книгу, доктор. Первоклассный труд, очень нужный. Я много раз сам собирался сесть и написать такую книгу, но все некогда. И очень хорошо, что не собрался. Вы справились с задачей гораздо лучше. Особенно хорош раздел о мозге».
«Марсианский мозг всегда меня занимал», — сказал Вебстер. «Есть некоторые специфические особенности. Боюсь, я тогда уделял ему больше времени, чем имел на это право. Нас ведь не затем посылали».
«Вы поступили правильно», — ответил Клейборн. «Я потому и обратился к вам теперь. У меня тут есть пациент, операция на мозге. Только вы можете справиться».
«Вы доставите его сюда?» У Вебстера перехватило дыхание, задрожали руки. Клейборн покачал головой.
«Его нельзя перевозить». «Да, вы его, наверное, знаете. Это философ Джуэйн».
«Джуэйн? Он один из моих лучших друзей. Мы же с ним разговаривали 2 дня назад».
«Внезапный приступ», — сказал Клейборн. «Он хотел вас видеть».
Вебстер онемел, скованный холодом, непостижимым холодом, от которого лоб его покрылся испариной. Пальцы сжались в кулак.
«Вы можете успеть, если отправитесь немедленно», — продолжал Клейборн. «Я уже договорился с Всемирным комитетом, чтобы вам тотчас предоставили корабль. Сейчас все решает быстрота».
«Но», — заговорил Вебстер, — «но я не могу прилететь».
«Не можете прилететь?»
«Это не в моих силах», — сказал Вебстер. «И вообще, почему непременно я? Вы прекрасно...»
«Нет, я не справлюсь», — перебил его Клейборн. «Только вы, только у вас есть необходимые знания. Жизнь Джуэйна в ваших руках. Если вы прилетите, он будет жить. Не прилетите — умрет».
«Я не могу отправиться в космос».
«Космические полеты всем доступны», — отрезал Клейборн. «Это не то, что прежде. Вас подготовят, создадут любые условия».
«Вы не понимаете», — взмолился Вебстер.
«Вы...» «Не понимаю», — подтвердил Клейборн. «Мне совершенно непонятно, чтобы человек мог отказаться спасти другу жизнь».
Они долго смотрели в упор друг на друга, не произнося ни слова.
«Я передам в комитет, чтобы ракету подали прямо к вашему дому», — сказал, наконец, Клейборн. — «Надеюсь, к тому времени вы решитесь».
Клейборн пропал, и стена вернулась на свое место. Стена и книги, камин и картины, милое сердцу мебель, дыхание весны из открытого окна. Вебстер сидел неподвижно в кресле, глядя на стену перед собой. Джуэйн. Мохнатое лицо в морщинах, свистящий шепот. Дружелюбный, проницательный Джуэйн. Познавший вещество, из которого сотканы грезы, и вылепивший из него логику, нормы жизни и поведения. Джуэйн, для которого философия — прикладная наука, орудие, средство усовершенствовать жизнь. Вебстер спрятал лицо в руках, борясь с нахлынувшим на него отчаянием. Клейборн не понял его. Да и откуда ему понять? Ведь он не знает, в чем дело. А хотя бы и знал. Разве он, Вебстер, сумел бы понять другого человека, не испытая он сам неодолимый ужас при мысли о том, чтобы покинуть родной очаг, родной край, свои владения, эту кумирню, которую он себе воздвиг? Впрочем, не он один. Ее воздвигали все Вебстеры. Начиная с первого Джона Джи. Мужчины и женщины, созидавшие привычный уклад, священную традицию. В молодости он, Джерома Вебстер, летал на Марс и не подозревал о гнездящейся в его жилах психологической отраве. Как улетел Томас несколько месяцев назад. Но 30 лет безмятежного бытия в логове, которое стало Вебстером родным домом, привели к тому, что эта отрава достигла пагубной концентрации незаметно для него. Да, у него просто не было случая заметить ее. Теперь-то ясно, как это вышло. Абсолютно ясно. Привычка и умственный стереотип. Понятие счастья, обусловленное определенными вещами, которые сами по себе не обладают вещественной ценностью, но твой род, 5 поколений Вебстеров, сообщил им вполне конкретную определенную ценность. Неудивительно, что в других местах тебе неуютно, неудивительно, что тебя отрабь берет при одной мысли о чужих горизонтах. И ничего тут не поделаешь. Разве что кто-нибудь срубит все деревья до одного, спалит дом и изменит течение рек и ручьев. Да и то еще неизвестно. Телевизор зажужжал. Вебстер поднял голову и нажал рукой рычажок. Кабинет озарился белым сиянием, но изображения не было. Чей-то голос сказал: «Секретный вызов! Секретный вызов!» Вебстер отодвинул филенку в аппарате, покрутил два диска и услышал гудение тока в экранирующем устройстве. «Есть секретность», — сказал он. Белое сияние погасло, и по ту сторону стола возник человек, которого он видел не раз в телевизионных выпусках «Известий» на страницах газеты. Гендерсон, председатель Всемирного комитета. «Ко мне обратился Клейборн», — начал Гендерсон. Вебстер молча кивнул. «Он говорит, вы наотрез отказываетесь лететь на Марс». «Ничего подобного», — возразил Вебстер. «Мы не договорили, когда он отключился. Я сказал ему, что не в силах лететь, но он стоял на своем, не хотел меня понять». «Вебстер, вы должны лететь», — сказал Гендерсон. «Только вы достаточно изучили мозг марсиан и можете провести эту операцию. Если бы не такой серьезный случай, возможно, справился бы кто-нибудь другой. Но тут такое дело». «Может быть, вы и правы», — сказал Вебстер. «Но речь идет не просто о спасении жизни», — продолжал Гендерсон. «Пусть даже жизни такого видного деятеля, как Джуэйн. Тут все гораздо сложнее. Джуэйн — ваш друг. Вероятно, он вам говорил о своем открытии». «Да», — подтвердил Вебстер. «Он говорил о какой-то новой философской концепции». «Эта концепция исключительно важна для нас», — объяснил Гендерсон. «Она преобразит Солнечную систему. За несколько десятков лет продвинет человечество вперед на 100 тысячелетий. Речь идет о совсем новой перспективе, о новой цели, которой мы себе и не представляли до сих пор. Совершенно новая истина, понимаете? Которая еще никому не приходила в голову». Вебстер стиснул руками край стола так, что суставы побелели. «Если Джуэн умрет, — сказал Гендерсон, — концепция умрет вместе с ним. И, возможно, будет утрачена навсегда». «Я постараюсь», — ответил Вебстер. «Постараюсь». Глаза Гендерсона посуровели. «Это все, что вы можете сказать?» «Да, все. Но помилуйте, должна же быть какая-то причина, какое-то объяснение». «Это уж мое дело», — сказал Вебстер. Решительным движением он нажал выключатель. Сидя у рабочего стола, Вебстер рассматривал свои руки. Искусные, знающие руки. Руки, которые могут спасти больного, если он их доставит на Марс. Могут спасти для человечества, для марсиан, для всей Солнечной системы идею, новую идею, которая за несколько десятков лет продвинет их вперед на 100 тысячелетий. Но руки эти скованы фобией, следствием тихой безмятежной жизни. Регресс по-своему пленительный и гибельный. 200 лет назад человек покинул многолюдные города, эти коллективные берлоги, освободился от древних страхов и суеверий, которые заставляли людей сжаться к костру, распростился с нечистью, которая вышла вместе с ним из пещер. Но вот поди ж ты. Опять берлога. Берлога не для тела, а для духа. Психологический родовой костер со своим световым кругом, переступить который нет сил.
но он должен, он обязан переступить круг. Подобно тому, как люди 200 лет назад покинули города, так и он обязан сегодня выйти из этого дома и не оглядываться назад. Он должен лететь на Марс, хотя бы сесть в ракету. Никаких «но». Он обязан отправиться в путь. Выдержит ли он полет? Сможет ли провести операцию, если благополучно прибудет на место? Этого он не знал. Может ли агорафобия стать причиной смерти? В острой форме? Пожалуй, может. Он протянул руку к колокольчику, но остановился. Зачем беспокоить Дженкинса? Лучше самому собрать вещи. Будет какое-то занятие, пока придет ракета. Сняв с верхней полки стенного шкафа в спальне чемодан, он обнаружил на нем пыль. Подул, однако пыль не хотела отставать. Слишком много лета накопилось. Пока он собирал вещи, комната спорила с ним. «Ты не можешь уехать», — говорила она, как говорят с человеком неодушевленные предметы, с которыми его связывает давняя привычка. «Не можешь меня бросить!» «Я должен уехать», — виновато оправдывался Вебстер. «Как ты не понимаешь? Речь идет о друге, моем старом друге. Я вернусь». Покончив со сборами, он прошел в кабинет и тяжело опустился в кресло. Он должен ехать, но не в силах. Ничего, когда придет ракета, когда настанет время, он сможет, он выйдет из дома и направится к ожидающему кораблю. Вебстер упорно настраивал себя на нужный лад, зажимая ум в тиски одной единственной мысли — он уезжает. А окружающие вещи не менее упорно вторгались в сознание, точно сговорились удержать его дома. Он смотрел на них так, словно видел впервые. Старые привычные предметы вдруг стали новыми. Хронометр, показывающий земное время, марсианское время, дни недели и фазы луны. Фотография умершей жены. Школьные награды. Сувенирный доллар в рамке. Память о полете на Марс. Стоимостью в 10 обыкновенных долларов. Он рассматривал их сперва нехотя, потом жадно, запечатлевая в памяти каждый предмет. Теперь он видел их отдельно от комнаты, с которой все эти годы они составляли нечто неразделимое для него. Он даже не представлял себе, как много единиц составляет это единство. Сгущались сумерки. Сумерки ранней весны. Сумерки, пахнущие пушистой вербой. Где же ракета? Он поймал себя на том, что напрягает слух, хотя знал, что ничего не услышит. Атомные двигатели гудят только в те минуты, когда корабль наращивает скорость, а садится и взлетает он бесшумно, как пушинка. Ракета скоро прилетит. Она должна прилететь скоро, иначе он никуда не поедет. Его ожидание затянется, его вымученная решимость растает, как снег под дождем. Он не сможет устоять в поединке с настойчивым призывом комнаты, с переливами огня в камине, с бормотанием земли, на которой прожили свою жизнь и нашли вечный покой 5 поколений Вебстеров. Он закрыл глаза, подавляя озноб. Не поддаваться. Ни в коем случае не поддаваться. Надо выдержать. Когда придет ракета, он должен найти в себе силы встать и выйти из дома. Послышался стук в дверь. «Войдите», — сказал Вебстер. Это был Дженкинс. Его металлический кожух переливался блестками в свете пылающего камина. «Вы не звали меня, сэр?» — спросил он. Вебстер отрицательно покачал головой. «Я боялся, вы меня позовете и будете удивляться, почему я не иду. Меня отвлекло нечто из ряда вон выходящее, сэр. 2 человека прилетели на ракете и заявили, что должны отвезти вас на Марс».
«Прилетели? Почему ты меня сразу не позвал?»
Он тяжело поднялся на ноги. «Я не видел причины беспокоить вас, сэр», — ответил Дженкинс. «Такая нелепость! Мне удалось втолковать им, что вы и не помышляете о том, чтобы лететь на Марс».
Вебстер оцепенел. Сердце его похолодело от ужаса. Руки нащупали край стола. Он опустился в кресло и ощутил, как стены кабинета смыкаются вокруг него. Смыкается западня, из которой ему никогда не вырваться.
Клиффорд Саймак. Берлога. Рассказ читал Олег Булдаков.